Аюрведа Радио. В объятиях прекрасного.
Рада приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Итак, давайте начнем сегодня наш прямой эфир. С нами сегодня Олег Геннадьевич Тарасунов, и мы продолжаем развитие разума. 18-я лекция. Лекция 18-я. Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Продолжаем нашу беседу. Сегодня мы будем говорить о том, что об отречении. То есть это одно из качеств, которое развивает разум и считается фактически это главное качество, необходимое для того, чтобы человеку утвердиться в себе как личности и встать на чисто духовный путь. Ну, то есть надо, наша цель заключается в том, чтобы разобраться в том, что это за качество, за черта характера и как она правильно развивается, как ее можно применить в своей жизни, если ты даже будучи неотреченным человеком, как это работает, и кто такой отреченный человек, тоже мы будем говорить, чтобы разобраться в этом вопросе. Единственное, что хочется связать с прошлой лекцией, что самодисциплина, целеустремленность развивает самодисциплину, как мы говорили, а самодисциплина приводит к отречению. То есть отречение это не означает, что человек отшибает от чего-то и он как бы становится таким туповатым, как некоторые думают. Отреченный человек значит, у него не все дома. То есть отречение это не означает, что человек теряет вкус к счастью, вкус к жизни, теряет смысл жизни и так далее. Поэтому он отрекается. Отреченный человек – это тот человек, который обретает что-то, а не теряет. То есть отреченный человек – это человек, который приобретает вкус возвышенного счастья, который очень редко удается достичь обычным людям. Разум такого человека связан с очень высокой целью. И так как цель высока, поэтому энергия счастья от него исходит очень сильная, то есть, точнее, духовная. И поэтому, соответственно, духовная цель дает очень огромную силу в нашу психику, в наш разум, питает нас огромной силой, и человек фактически способен жить самостоятельной, независимой жизнью. То есть, если разобраться вообще в том, как мы живем, то мы можем увидеть, что мы в своей жизни зависим очень от многих людей, вещей. Например, женщина зависит от мужа, от мужчины. Если она, допустим, живет одна, она чувствует себя очень тяжело, дискомфортно, начинает развиваться какие-то психические отклонения, потом физические заболевания начинают развиваться. Например, я недавно консультировал одну женщину, которая, в принципе, так особо не хотела просто замуж. Ну, ей казалось, что это опасно, там страшно, а вдруг не тот человек попадется. И она в таком состоянии долго жила. В конце концов, у нее начались развиваться различные заболевания женские, какие серьезные, которые всего лишь указывают на то, что она вымучилась, то есть вовремя не приняла то положение в обществе, которое ей диктует судьба. То есть она не вышла замуж вовремя, не начала рожать детей. Точно так же женщина зависит от того, есть у нее дети или нет. То есть без детей она уже несчастна. То есть если дети есть, муж есть, значит нужны друзья, там нужна хорошая обстановка в квартире. Так человек постоянно от чего-то зависит. То есть он не может быть счастливым, потому что его, на него давит какая-то сила изнутри и говорит, тебе нужно теперь вот это для полного счастья, тебе нужно теперь вот это для полного счастья, а теперь вот это. И так это состояние сознания называется обусловленность. То есть мы очень обусловлены, часто бываем в жизни, и причиной тому это то, что у нас нет возвышенной цели, которая бы нас грела и давала нам в жизни счастье. Женщины очень сильно привязаны к обстановке, к жилью, к комфорту. Мужчины очень сильно привязаны к положению в обществе, вот, к деньгам, то есть за количество денег, которые он получает, тому, насколько семья будет иметь хорошее положение в обществе, достаток там и так далее. И люди очень сильно страдают, если они не достигают своих целей. Однако, согласно ведическому знанию, если человек ставит перед собой именно такие цели за достаток, комфорт там и все прочее, то он погружается в пелену неисчерпаемых страданий. То есть это и есть самсара. Самсара переводится с санскрита как цикл. То есть человек, который зациклен на своих проблемах, на том, что ему в жизни нужно, и он не смог оторваться от этой идеи, не смог посвятить свою жизнь кому-то другому, ну, другим людям, Богу, то в этом случае он, несомненно, сталкиваясь с трудностями материального существования, с трудностями жизни, становится просто абсолютно скован психически, физически. То есть он не может ненормально общаться с близкими людьми, ненормально жить. То есть он, его погружает вот эта вот тоска, скорбь, раздражительность, напряженность и так далее. И это приносит нескончаемый источник страданий. Нескончаемые страдания. С другой стороны, человек, который нашел какую-то высшую цель, он может жить в точно таких же условиях, а может быть даже и хуже. И жизнь его все равно будет прекрасна. То есть он будет испытывать счастье в своей жизни. Постоянно у него будут очень глубокие и теплые отношения с людьми. И так далее. То есть в результате такого подхода к жизни человек реально ощущает очень глубокое удовлетворение. И не надо думать, что такой человек, который испытывает удовлетворение в своей жизни, ему как-то по-особому скроен, там, ему повезло, что он не обращает на все внимание. Это некоторые люди это как-то искусственно воспринимают, говорят, ну вот у тебя такие потребности в жизни, а у меня вот такие потребности. И без них я не могу быть счастливым. То есть люди этот вопрос рассматривают с позиции разности темпераментов, разности стилей жизни там, и так далее. На самом деле разница только одна. Насколько человек привязан к возвышенному и насколько он привязан к низменному. Потому что я, например, знаю среди своих пациентов таких людей, которые имеют столько в жизни, что мало не покажется. Очень много в жизни. Например, одна женщина, у меня есть пациентка, которая является матерью, ну, очень известного человека в России. Я не хочу просто называть имена, очень известного. И она самый несчастный человек, с которым мне только приходилось общаться. То есть ее дочь купается в славе, там, в почете, в уважении. Вот. А она, ну, она вышла хорошо замуж, в принципе, все. То есть, а она постоянно всем недовольна. Ей так плохо, потому что, ну, как бы, она чего-то недополучает, может, внимание, заботы там. И так как возможностей много, а вся эта жизнь проходит мимо нее, она испытывает жуткие страдания от этого всего. Хотя она, нельзя сказать, что она бедный человек, она имеет достаточно много денег в жизни и всего, но она постоянно в беспокойстве находится, постоянно в тревоге и так далее. То есть, другими словами, вот человек уже достиг всего, что он, дочь, там, одна из самых популярных людей там, в России, допустим. Очень популярный человек. Звезда, можно сказать. Ну, так и есть. Вот. И мама испытывает страдания. Почему так происходит? Потому что счастье не зависит от того, сколько у нас денег. Их может быть много или мало. Счастье зависит от того, для чего мы живем. Если цель возвышена, благородна, то с нами связываются высшие силы. И полубоги дают свои благословения, и Господь сам дает свои благословения. В результате человек начинает купаться в нектаре, который исходит изнутри. Он не снаружи исходит, он изнутри исходит, сам по себе. Человеку просто становится хорошо. И даже если у него не обустроено как-то все в жизни, он все равно испытывает счастье, постоянно испытывает счастье. И очень мало, редко, когда испытывает страдания иногда. И это связано не с тем, что он, ему повезло, там, что он цель какую-то возвышенную нашел. На самом деле следует знать, что если бы он привлекся к материальным радостям точно так же, с такой же силой, как все остальные люди, он бы точно так же испытывал такие же страдания, как все остальные люди. И что такое отречение? Отречение – это как раз вот способность разума отречься, не привлекаться ничем материальным, держаться от этого всего подальше. Ну, допустим, большинство людей из нас, кто слушает Аюрведа радио, не находятся, я думаю, что в гуне невежества. Им знакома та ситуация, что, допустим, если человек, ну, очень пьян, или, допустим, он под наркотическим трансом находится, то, ну, слушатели, которые вот понимают меня, они будут держаться подальше от этого человека. Ну, зачем с ним лишнего общаться, то есть подальше. Мы можем желать ему счастья, но слишком тесно вот жить с таким человеком рядом не хочется. И причина тому заключается в том, что его жизнь, она принципиально отличается от нашей. То есть мы ему говорим таким людям: я люблю тебя, к тебе хорошо отношусь, но у нас принципиально разная жизнь. Мы не можем вместе с тобой там дела делать какие-то, мы не можем вместе с тобой там каждый день за столом сидеть, чай пить. Вот. У тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Почему? Потому что ты имеешь другое представление о счастье. И даже люди в одной квартире живут, муж и жена, допустим, кто-то из них в невежестве находится. Надо выполнять перед ним свои обязанности, все, но держаться чуть-чуть на расстоянии. Потому что разные вкусы представления о счастье. Точно так же благостный человек, он держится на расстоянии от всего, что связано со страстью. Допустим, люди бегут за деньгами, их начинают трясти от этих денег. И они постоянно воют, стонут, что им нужны деньги, деньги, деньги. А благостный человек держится подальше от таких людей. Он знает, что излишнее общение с ними не принесет никакого счастья, потому что как только с ними начинаешь общаться, все, весь разговор заходит только об одном – что не хватает денег. Вот. Я помню в советские времена у людей это была главная тема, что всего не хватает. Но вот лично я, допустим, помню, у нас дома было все, что нужно для жизни. Холодильник трещал от продуктов, хотя все по талонам было. Вот. Дальше мы нормально одевались. Хотя все время говорили, что нет одежды. Вот. У нас, если надо было куда-то съесть, мы ездили. Я даже помню, съездил там, мы с родителями ездили и в Питер, допустим, на 10 дней ездили, там ходили по всем этим различным дворцам, там просто отдыхали. Ну, отдых. Это был отпуск, мы поехали. Ну, то есть, хотя все стоило очень... То есть зарплаты были маленькие, все стоило очень дешево. И в принципе все было нормально. И меня все время удивляло, почему люди так сильно плачут, что у них нет денег. Ведь нормально же все, более-менее нормально живут. Ведь никто не голодал. Все нормально кушали, какие проблемы. То есть голода не было, холода не было. Вот, у всех было все необходимое для жизни. Я думаю, что у большинства людей сейчас то же самое. Ну, есть, конечно, расслоение общества сильнее стало. Раньше все примерно одинаково жили. Особенно безработицы не было в стране. Все имели работу, все имели пенсию там. Ну, жили нормально все в среднем. Вот. Сейчас, конечно, есть и действительно нищие люди. Ну, кстати, они-то меньше всего и стонут. Вот я наблюдаю, у нас тут есть две вот в центре Москвы, я наблюдаю, есть две такие толстые бабушки. Они, у них много одежды, на них ходят зимой. И они спят прямо на лавках там. Такие порядочные, то есть не пьяные. Они с собой носят много кульков. У них они кульками себя окружают. Там кто-то им то дал, кто-то сё. И там они сидят на лавочке, беседуют. Такие, то ли они родственники, то ли подружки. Беседуют там, кушают что-то. Я вот никогда не видел, чтобы они плакали. Они улыбаются, сидят все время, беседуют друг с другом. И они какие-то счастливые, хотя у них не то, что там вообще. То есть они нищие люди, у них даже нет негде поспать. Они на улице спят просто. И нормально себя чувствуют. И это не значит, что всем так надо жить. Но вот идея сама, вот зависит от ощущения счастья или страдания, зависит ли оно от достатка. Это очень вопрос такой скользкий, как мне кажется. И поэтому следует вот это вот понять, что самое-то главное в нашей жизни – это на что мы нацелены, какую цель мы перед собой ставим, какую идею в своей судьбе. У меня сегодня на приеме были два молодых человека, муж и жена, и они мне рассказывали, как рушится их бизнес, там, отношения, все. И мы, когда с ними побеседовали, оказалось, что если ты не ставишь сильно высокую цель в своей жизни, то даже невозможно, даже если у тебя есть деньги, невозможно нормально бизнес построить. Потому что мы поговорили, есть только два способа нормально держаться друг за друга людям. Первый способ – это есть какая-то цель, какая-то высокая, и люди объединяются, как веточки на елке вокруг этой цели, и вместе живут из-за этой идеи, цели, как бы терпят трудности. Второй вариант – это люди дружат сильно, они друзья. Тогда в этом случае они тоже, как бы будучи друзьями, они объединяются друг с другом и живут вместе. Я вот теперь подумал, а как друзья вообще могут бизнесом вместе заниматься? Это же очень сложно. Деньги постоянно портят отношения. Дружба такая теплая не всегда является тем фактором, который может сохранить людей, если есть бизнес, там серьезные денежные отношения, могут быть конфликты какие-то. Поэтому дружба может разрушиться, но если нет ни дружбы, ни цели единой, как люди могут вместе работать и долгое время быть партнерами в бизнесе? А одному бизнес очень трудно сделать. Поэтому вот я поговорил с этим молодым человеком, он говорит, а я не знаю, что делать. То есть я начинаю работать, и через какое-то время доверие тает, тает, тает с человеком, и отношения рушатся, и бизнес рушится поэтому. То есть просто расходимся, и все, и опять надо что-то делать заново. И так у меня уже много раз, говорит, было, я не могу никак бизнес свой раскрутить. Хотя есть опыт, есть понимание вещей, хорошие специалисты, бизнес, возможности хорошие. Но бизнес не идет, потому что очень трудно удержаться вместе. Очень трудно. И причина тому, цели-то не те. Цель – деньги. А деньги оскверняют людей. Даже близкие люди, муж и жена, у них, допустим, они нормальные, хорошие люди. Но если у них деньги закрались в их жизнь, как главная цель, представляете, какая скорбь в такой семье, какое страдание постоянное, какие-то недовольства, какие-то проблемы. Этот хочет то, тот хочет все. И они постоянно мучают друг друга, издеваются друг над другом, страдают. То есть в этом заключается проблема. Но если человек понял эту истину и принял ее как факт своей судьбы, тогда в этом случае он считается серьезным человеком, потому что у него достаточно высокий уровень разума. И такой человек, несомненно, принесет всем счастье окружающим людям. И, несомненно, он сам будет счастлив тоже. Поэтому очень важно понять, что такое отречение. Давайте сейчас поговорим о стадиях отречения. Когда человек... Отречение означает, что человек способен оторвать чувства от объектов, то есть от объектов каких-то материальных. И на первой стадии человек пытается сдерживать свои чувства, он просто учится это делать. У него еще не хватает высшей цели, которая бы отдернула чувства его от каких-то материальных объектов. У него не хватает такой силы внутренней. Но он хочет, он уже понял, что ему не надо привязываться ни к каким материальным вещам. И он пытается, допустим, ему говорят о деньгах, он пытается не думать об этом. Ему говорят о том, что давай покушаем, допустим, вечером, вкусно все. Он думает, нет, я хочу быть здоровым. Допустим, ему надо рано вставать, он пытается встать. Ну, хотя ум говорит, надо спать. То есть он говорит, нет, будем вставать. То есть такой человек имеет силу как-то сдерживаться. На второй стадии ему становится гораздо легче сдерживаться, потому что человек уже имеет более высокий вкус к жизни, у него есть уже привычки положительные, то есть он уже просто по привычке может встать с постели, просто по привычке правильно питаться, просто по привычке не думать сильно о деньгах, просто по привычке не думать о сексе слишком много и так далее. То есть у него уже есть какая-то внутренняя сила, потому что каждый день он занимается самосовершенствованием. Это ежедневные занятия, они рождают стойкость такую. Ум становится очень стойким, разум становится стойким, и вернее, ум становится очень послушным, а разум становится очень стойким. Но, тем не менее, на тонком плане, даже на этой стадии, если человек, допустим, был привязан к кофе, у него все равно периодически на тонком плане всплывает идея, а не выпить ли чашечку кофе. И человек при этом не слушает свои чувства, хотя чувства все равно продолжают действовать в этом направлении. Вот. На третьей стадии происходит интересный феномен. Человек как бы побеждает себя, и у него же даже желание кофе пить не возникает, но у него возникает негативная привязанность к кофе. То есть такой хитрый трюк. То есть, ну, допустим, человек бросил курить. На первом этапе он сражается, сдерживается, иногда срывается. На втором этапе он уже не курит, но думает о сигарете. На третьем этапе он побеждает сигарету в своем уме, начинает ее ненавидеть. Если кто-то рядом курить начинает, его просто в бешенство это приводит. Он говорит, как ты при мне куришь, я же бросил там и так далее. Начинает ругаться. Вот. И то же самое, допустим, человек в монастырь ушел, но высшего вкуса какого-то у него нет. В результате что происходит с ним? на первом этапе он хочет, ему хочется к женщине, допустим, к женщинам, найти себе жену. Вот. На втором этапе он способен уже сдерживаться, в уме картинки какие-то возникают. А на третьем этапе он начинает ненавидеть женщин. То есть он не любит, что они мучают его, и он их старается от них держаться подальше, бегает от них. Таких монахов можно видеть иногда. Ведь женщина бежит куда-нибудь. Вот. Это значит, что к ним остается интерес, потому что негативная реакция – это признак того, что то есть, есть интерес, есть реакция. И на четвертой стадии отречения человек утрачивает всякий интерес, но само представление об объекте остается. Ну, так, например, у монаха остается представление, что женщин может, к женщинам может тянуть. То есть он понимает, что это такое. Это тяга, у него как бы есть идея, но у него нет никакого тяги самой. То есть он не испытывает этого чувства. Или, допустим, на четвертой стадии человек чувствует, что да, знает, да, но что деньги иногда людей возбуждают так сильно, что их ум не может от этого отвлечься. Или, допустим, у женщин комфорт их сильно возбуждает, их психику. Они не могут от этой идеи отвлечься, что у нас некомфортная остановка дома. Но, тем не менее, он хоть и знает об этом, но его это не беспокоит. Допустим, женщина не находится в такое отречение, она спокойно может без комфорта жить на этом уровне и счастлива при этом, удовлетворена. Точно так же мужчина, допустим, без положения в обществе может жить и счастлив, удовлетворен при этом. Это уже четвертый уровень, самый важный. То есть, конечно, и другие уровни отречения, когда человек вообще перестает даже воспринимать этот объект как привлекательный, и вообще даже он забывает про него, ему это неинтересно. Но это очень высокий уровень сознания, сейчас нет смысла об этом говорить. Теперь вопрос заключается в том, а вообще является ли исполнение, отказ от исполнения своего долга, допустим, перед детьми, перед женой, перед обществом, отречением, или это трусость, бегство от жизни? Это очень важный вопрос, потому что некоторые мудрецы считают, что надо отказаться от семьи, уйти в лес, а другие говорят, что такой отказ, он приводит человека к деградации. То есть мнения расходятся, и здесь очень важно понять, кто прав, а кто не прав. Веды говорят, что если последствия исполнения долга очень плохие, то можно отказаться от исполнения этого долга. Но это очень важно понять, что такое решение человек не должен принимать самостоятельно. Ну, например, жена живет с мужем, и у нее очень большие проблемы. Муж, допустим, алкоголик хронический, и никаких перспектив жить с ним нет. То есть реально он просто уничтожает жизнь такой женщины. И хоть и нет никакого смысла жить с этим человеком, вопрос заключается в том, как поступить дальше. Или просто развестись, разойтись с ним. Или, допустим, пожить отдельно какое-то время и попытаться исправить ситуацию и так далее. То есть есть разные пути. Конечно, просто разойтись по времени, разводясь, это самый гуманный, спокойный такой путь, который приводит к полному пониманию ситуации и тому, как дальше жить, действовать. Вот. Но если человек рубит все, не давая близкому человеку шанс исправить ситуацию, исправиться, то вот такой тип отречения, ну, чаще всего является ложным отречением. Тем отречением, которое чаще всего приводит человека потом к тяжелой судьбе, тяжелой карме. Потому что когда человек рубит части другого человека, с мясом фактически вырывает себя из его жизни, то в этом случае он на себя накликает беду. То есть он как бы в следующей семейной своей жизни может получить тот же самый результат, что от него точно так же могут уйти. Или, допустим, у него проблемы с детьми потом возникают в отношениях и так далее. То есть такие вещи происходят не случайно. То есть если мы встаем на путь насилия, то значит насилие живет дальше рядом с нами. То есть поэтому не рекомендуется жестоко бросать своих близких людей, даже если они в тысячу раз достойны и заслуживают этого. Надо все равно это, ну, как бы решать вопрос очень мягко, тактично, отстраняться от близкого человека, стараться с ним общаться до тех пор, пока ситуация полностью как бы не выяснится и не станет понятно, что все вроде бы согласны и Бог доволен тем, что происходит. Что касается выполнения долга перед детьми, то здесь вообще вопрос этот не стоит. Именно так. Потому что если ребенок в нормальном состоянии, физическом, психическом, то в принципе отказ от выполнения долга перед ним является фактически преступлением. Потому что чем он перед тобой виноват, в чем проблема? Ты не хочешь, допустим, видеть своего сына и, допустим, или свою дочь. То есть отец, допустим, часто ситуация бывает так, что отец расходится с женой, и при этом дети остаются без денег, без помощи отца. Но понятно, что ты разошелся, допустим, с женой, но с детьми-то ты не расходился, ты же не можешь с ними разойтись, потому что они твои дети на всю жизнь, и ты перед Богом дал обет, когда ты их рожал. Поэтому и воспитывать начинал тоже с таким чувством, что это твой ребенок. Ребенок не может стать чужим. Допустим, жена может стать чужой. То есть она была твоя жена, потом она стала кого-то другого жена. Но ребенок-то на всю жизнь твой остается. Поэтому и долг перед ним не пропадает. Бывают, конечно, такие случаи очень редкие. Допустим, у меня недавно лечилась одна пациентка, у нее ребенок настолько буйно как бы такой, ну, больной психически, он буйный. То есть он измотал ей всю жизнь, то есть она не может ни сама жить нормально, ни замуж выйти, ничего. То есть он просто убивает все ее существование. Он ее бьет постоянно, всех вокруг лупит. То есть еще не маленький ребенок такой, но уже очень сильно агрессивно себя ведет в среде, в окружающей. И ее старшие наставники посоветовали ей, чтобы сдать его в детдом. Потому что когда рушатся две жизни, надо из них хотя бы одну сохранить. То есть ясно, что она должна сохранить свою жизнь. Для будущих детей, там, для будущей своего развития и так далее. Потому что у нее начала рушиться духовная жизнь там, и так далее. Я сейчас не в курсе, как она поступила в этой ситуации, но то есть вероятность такого поступка возможна. И это является правильным, я считаю. Потому что человек должен позаботиться хотя бы о своей судьбе, если он не может помочь себе близкого человека никак. Что с ним, что без него, разницы нет. Все равно плохо. Также бывает, что человек отказывается от выполнения своих обязанностей, когда обязанности вступают в противоречие с религиозными принципами. Ну, например, муж попросил жену сделать аборт. Надо ли жене делать аборт или нет? Вот в чем вопрос заключается. Он требует, муж требует, чтобы она делала аборт. Надо делать аборт или нет? Как вы думаете, Наташа?
Муж глава семьи.
Муж глава семьи, но еще кто главнее в семье находится, чем муж?
А? Я не знаю, как поступила бы в этой ситуации.
Нет, я просто спрашиваю вас, кто главнее в семье?
Ну, Господь.
Вот именно. То есть и у женщины есть выбор. Она имеет полное право отказаться, ну, слушать своего мужа.
Угу.
Даже, допустим, в этой ситуации, потому что он требует от нее убить ребенка в ее утробе. Поэтому она в этой ситуации может ему сказать, что я не буду прерывать беременность. И в этом случае он может сказать, тогда я тебя брошу. Допустим, и она, допустим, скажет, ну смотри сам, решай для себя сам, как ты считаешь нужным. И, допустим, если он ее бросает, то в этом случае она не получает плохую судьбу. Бог позаботится о ней, потому что она защитила дхарму. Дхарма дальше будет защищать ее.
Угу.
То есть она религиозные принципы защитила, ребенок был нормальным, должен был вырасти здоровым. Какой смысл его убивать? Нет никакого смысла. Бывают такие случаи, когда ребенок уродом должен родиться, и она уже знает заранее. И муж берет на себя ответственность, он говорит, будем делать аборт, потому что ты не сможешь жить с таким ребенком, твоя судьба будет уничтожена. И она говорит, я не хочу. Он говорит, нет, надо сделать. И она, допустим, делает, и это не является нарушением принципов. То есть муж взял на себя ответственность. Он как бы решил, что зачем мучить ребенка, жену, пускай так вот все произойдет. Вот. И в данном случае ее развод не будет, не принесет никому блага в такой ситуации. Но если ребенок должен родиться здоровым, то почему она должна слушать его в этой ситуации? Мы же не знаем примеров таких, что вот, допустим, ребенок уже родился, начал расти, и он говорит, убей своего ребенка. Что, она будет его убивать? Нет. А что она сделает, если он будет требовать? Или я, или ребенок, что она сделает?
Разойдется с мужем.
Конечно. Но та же самая ситуация здесь, просто разница заключается в том, что, ну, как бы в первом случае, когда она делает аборт, она еще не видела, кого убивает. То есть она вслепую убивает. А во втором случае... Она уже знает, кого она убивает. Вот и вся разница. То есть больше-то никакой разницы нет. Поэтому, соответственно, ну, эта ситуация вот так решается. Есть еще один случай, когда человек отказывается от выполнения своих обязанностей. Но этот случай встречается в нашей жизни чрезвычайно редко. И мало кто может себя назвать достойным этого случая. То есть, когда человек полностью посвятил всю свою жизнь служению Богу, он является полностью вот до мозга костей преданным Господу, такой человек имеет право отказаться от своих материальных обязанностей и уйти в монастырь. Но такие случаи бывают чрезвычайно редко. Если взять, допустим, 100 человек, которые хотят уйти в монастырь или которые ушли в монастырь, из них может быть 2, 3, 4, 5 ушли именно таким образом. Все остальные это сделали, потому что им очень тяжело жить. Ну, каким-то, по какой-то причине им в миру стало жить невыносимо. И из-за этого, из-за того, что там тяжело, они решили отречься от мира и жить вот в монастыре. Там им проще жить. Но 4, 5 из 100, они уходят, потому что из сильной любви к Богу. Потому что они чувствуют, что им некогда заниматься материальными мирскими делами, потому что их влечет духовная жизнь. Вот таким образом, три случая, которые мы обсудили, что можно отказаться от выполнения своих материальных обязанностей. Если последствия исполнения своих обязанностей плохие, то есть, когда мы говорили о том, что последствия могут быть плохими, когда, допустим, тебя требуют делать что-то не то, ну, то есть последствия плохие, тебе требуют сделать аборт, но жена должна слушаться мужа, но в этом случае она не слушается. Дальше, когда долг вступает в противоречие с религиозными принципами, мы тоже, в принципе, привели тот же самый пример. И третий случай, когда человек полностью посвятил себя служению Бога, он может отречься от выполнения своих обязанностей. Отречение бывает в трех гунах. Самоотречение под влиянием иллюзии считается отречением в невежестве. Человек, который отрекается в иллюзии, он ведет себя определенным образом. Он, например, просто смело бросает семью, жену и, допустим, уходит заниматься духовной практикой. Это самоотречение в иллюзии. Ко мне подошла как-то одна пациентка, рассказала свою судьбу. Она занялась духовной практикой, и она жила с мужчиной, у ней был ребенок, которого она очень любила. И муж ее очень любил, была хорошая семья, но она занялась духовной практикой. В результате этого она вошла в период, в этап фанатизма, то есть первый период развития человека в духовной жизни, фанатизм. И она вошла в этот этап и решила, поставила ультиматум своему мужу, или ты тоже занимаешься духовной практикой, или я от тебя ухожу. Она бросила мужа, пыталась забрать с собой ребенка, но ребенка ей не дали. Так получилось, что она уехала без ребенка. Она уехала в какую-то общину, и там, в этой общине, она... Ну, поживя немного, встретила себе такого же единомышленника. И вроде бы все должно было быть хорошо. У них родился ребенок после этого. И они, имея трудности уже жить там вместе с ребенком, уехали туда, где ее муж, ну, жил, в этот город. И в этом городе также у этого мужчины, который тоже так же фанатично ушел из семьи, осталась бывшая жена с двумя детьми. И как-то его сильно так потянуло туда-назад, что он под предлогом работы, ну, совместной, начал встречаться с этой женой и в конце концов перешел к ней жить постепенно. И эту женщину с ребенком бросил. И она осталась полностью без заботы, а тот мужчина предыдущий, он уже к этому времени женился второй раз, и возвращаться, то есть возвращать назад уже особо ничего не хотел. В результате эта женщина осталась абсолютно несчастной, то есть она имела одного ребенка, которого от нее оторвали, второго ребенка, который видел, вот, что от нее отец просто взял и ушел от нее, из их семьи. И она ко мне пришла с фотографией мужчины, который намного хуже был, чем первый, и то также хуже, чем второй, ну как личность. Но так как эта женщина была в глубокой такой панике, депрессии, она не знала, как ей дальше жить, она готова была выйти замуж за любого, кто согласится ей это предложить. То есть представьте, что было сначала. Сначала было то, что она жила с великолепным мужем, хорошим человеком, который ее очень любил. Ее хотел вернуть, даже он в эту общину ездил, пытался ее как-то вернуть назад к себе. До тех пор, пока она не связалась с другим мужчиной. Вот. Но ничего не помогло. Она бросила все под предлогом духовной практики. Но результат ее жизни оказался ужасным. Так? И она забросила, кстати, в конце концов и духовную практику, и все. То есть, поэтому, вот так как результат ужасный, можно сделать вывод, что такое отречение не является правильным. Оно приводит людей к страданию. Когда человек для духовной практики отказывается от выполнения своих обязанностей перед мужем, перед женой, в 99% случаев такой отказ является губителем для его судьбы. То есть он, несомненно, за это потом очень сильно будет расплачиваться и очень сильно пострадает. То отречение считается отречением гуни невежества. Теперь следующее отречение – это отречение в страсти. Когда человек отказывается выполнять свой долг из-за того, что это причиняет ему слишком много беспокойств. Ну, например, мужчина перестает работать, он дома сидит в семье, работает жена, приносит деньги. И он говорит, я просто не могу найти себе работу, я когда работать начинаю, мне очень трудно, я испытываю большие трудности, страдания, беспокойства. И он сидит дома, а жена работает за него, еще потом приходит дома, готовит, кормит, и он как трутень живет. То есть такое поведение является отречением страсти, которое приводит к тому, что у человека рушится его психика, рушится его природные качества. Ну, допустим, мужчина становится очень женственным. Женщина, которая отказывается от выполнения своих обязанностей семейных, то есть она не хочет готовить, не хочет заботиться о детях, она тоже входит в такое состояние, она как личность становится атрофированной. То есть она, допустим, вместо этого говорит мужу, я буду работать, ходить на работу, а о детях пускай заботится кто-то другой. И, допустим, дети сами себе предназначены, муж непонятно чем занимается, там работает, допустим, она тоже работает. И она, как характер ее, с каким становится? Она грубеет, черствеет, ей очень трудно любить мужа, любить детей. То есть она, ну, то есть она становится такой сухарем. И, то есть, если она пошла на работу с целью как бы убежать от обязанностей в семье, то есть она, ее женственность от этого полностью уничтожается. С другой стороны, женщина может, допустим, ходить на работу как хобби, ей это нравится. Она и в семье все успевает, и на работе. Она развивается как личность в результате. То есть это не является проблемой. Бывают такие случаи, когда выполнение обязанностей доставляет какие-то неудобства в жизни. Ну, допустим, ты должен жить с женой, но жить негде, и надо жить с родителями. Ну, это такая трудность, неудобство такое сильное. Хочется жить одному, а допустим, один ты можешь где-то жить, снимать квартиру там, а с женой уже не можешь, потому что там есть какие-то сложности. И человек разводится со своей женой, оставляет ее с детьми. Причина – негде жить. Доставляет неудобства. Вы киваете головой, я знаю таких много случаев, это не то, что я придумал. Вот. Таким образом, такая ситуация тоже бывает, это отречение в страсти. А что такое отречение тогда в благости? Когда человек выполняет предписанные ему обязанности просто потому, что их необходимо выполнять. Тогда вопрос, от чего он отрекается? Он отрекается от чувственного наслаждения. Ну, например, женщина хотела бы отдохнуть, допустим, но ей надо заботиться вот сейчас, допустим, учить уроки с ребенком. Она отрекается от отдыха и учит уроки. Или мужу, допустим, хочется в отпуск поехать, но надо, допустим, выполнять свои обязанности перед семьей, там что-то, и он это делает. Допустим, человек приходит с работы, ему хочется отдыхать, но он знает, что его главной обязанностью в жизни является духовной практикой, поэтому он вместе с женой идет в храм после работы и там проводит какое-то время. То есть человек отрекается от ненужного для нужного. Например, он знает, что ему лучше не наедаться на ночь, хотя ему хочется, он не ест. Это отречение благости. Дальше. Человек, находясь в благости, отрекаясь в благости, он постепенно все больше и больше отрекается от ненужных материальных привязанностей в своей жизни. Например, он понимает, что театр, допустим, для него это уже низкий уровень очень. Там в основном какие-то страсти разыгрывают, говорят все о необходимости денег, там, славы, почета. И как бы вокруг этого все крутится. Он думает, зачем мне ходить в этот театр? Я пойду лучше в храм, там побуду, там говорят о Боге. Или, допустим, ему нравились ночные рестораны какие-то, кабары ходить там. Но он понял, что это место не предназначено для людей, которые стремятся к чему-то высшему. И он поэтому отменяет это все и перестает туда ходить. Таким образом, ненужные связи с материальным миром он постепенно разрывает. Он оставляет нужные связи, а все ненужное он убирает из своей жизни. И самое главное, пожалуй, отреченность, которая самая практичная для нас и самая важная, которая действительно всех нас приведет к успеху, это отречение в благости называется освобождение от привязанности к плодам своего труда. Человек, который трудится просто с любовью, радуясь жизни, не думая ни о чем, он, несомненно, такой человек является воистину правильно отреченным. И такой человек, именно такое отречение приносит счастье в его жизни. Именно такое отречение дает ему возможность развиваться как личность и очищать полностью постепенно свой разум, даже оставаясь дома. И такая фраза «даже оставаясь дома», что, в чем заключается идея? Когда мужчина находится рядом с женщиной, то эта связь между мужской и женской природой, она сама возникает и формирует такой очень сильный узел. Люди, сама эта связь уже лишает человека возможности быть отреченным. Но если, несмотря на то, что он находится рядом с женщиной, он находит в себе силы не привязываться к плодам труда, не идти на поводу у ситуации, не бояться там трудностей, и он не беспокоится о том, что чего-то в жизни не хватает, такой человек и есть воистину по-настоящему разумный и святой. Потому что в этом случае означает, что у него точно очень высокий вкус к счастью, что даже имея трудности в жизни, находясь в семье, он при этом не привязывается, не думает о том, сколько он денег получит, не думает о том, какое будет положение в обществе и так далее. Он думает только о самом возвышенном в своей жизни. И вот дело в том, что невозможно иметь одновременно возвышенный вкус внутренний и думать о плодах труда. Это взаимоисключающие вещи. Если человек думает о плодах своего труда, там, о деньгах, славе, там, положении в обществе, квартире, машине, там, даче, и неважно, то в этом случае он уже не сможет думать о чем-то возвышенном, потому что одно исключает другое. Если человек привязан к материи, то он не сможет привязаться к духу. Если человек привязан к духу, то ему не следует привязываться к материи. От чего же человек не должен отказываться никогда? Веды говорят, в Бхагавад-гите 18.5 говорится, что от жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскез не следует отказываться никогда, ибо без них просто не обойтись. Воистину, совершая жертвоприношения и аскезы, раздавая пожертвования, даже великие души очищаются от материальной скверны. То есть человек не должен отказываться от того, чтобы, допустим, участвовать в каких-то благотворительных праздниках. Человек не должен ну, духовных праздниках имеется в виду. Человек не должен отказываться от того, чтобы, допустим, ему предложили, вот мне недавно предложили в доме для брошенных детей, для сирот, прочитать лекцию о том, как ему дальше жить. Я, хоть и мне пришлось ехать там 2 часа туда, 2 часа обратно, я все остальное отменил, взял, съездил, почитал там лекцию. Это благотворительная деятельность, от нее не следует отказываться, потому что она очищает сердце. Вот. И аскезы, это, ну что такое аскезы? Это посты какие-то, допустим, я занимаюсь хатха-йогой, там, стараюсь молиться в очень таком правильном положении тела, которое тоже неудобно для, ну, ну, для организма, но зато психика от этого очень сильно выигрывает. Концентрация внимания. Это тоже аскезы. Режим дня аскеза. Питание правильное, это аскеза. От этого человек не должен отказываться, потому что он очищает этим всем свой разум, и его жизнь становится от этого счастливее. Нельзя сказать, что отреченный человек, он совсем такой бесшабашный. Это неправильное представление. Отреченный человек, наоборот, еще более дисциплинирован, и еще более как бы себя держит в рамках. Но эти рамки, они не сковывают его психику, они наоборот его раскрепощают и приводят его к счастью, потому что эти рамки на самом деле, они связывают его с высшим счастьем, они его не тюрьму из него. Некоторые люди думают, что вот когда человек занимается духовной практикой, ему то нельзя, это нельзя, пятое нельзя, десятое нельзя. Но все это нельзя на самом деле приводит к одному можно. Такому человеку можно быть духовно счастливым. Например, человек перестает есть мясо. Вроде бы кажется, он должен больше страдать, потому что ему что-то нельзя. Но он, начиная есть вегетарианскую пищу, он становится таким счастливым и радостным, потому что он постоянно не оскверняется. Это то, что, то же самое, что человеку говорят, тебе нельзя ходить вот туда, вот в вонючее место. Вот. Он не ходит в вонючее место, ему становится хорошо, а до этого каждый день он туда ходил. Точно так же, когда мы едим мясо, мы из своего тела делаем вонючее место. Поэтому, соответственно, отречение от этого не приносит никаких страданий, а приносит, наоборот, счастье. Точно так же человек, придерживаясь различных правил и предписаний, очень строго ведя строгий образ жизни, на самом деле не привязывается к этим правилам. Он просто их следует ими для достижения каких-то возвышенных целей. Но когда человек достигает очень высокой духовной платформы, он может даже от всех правил отречься, имеется в виду, не совершая грехи. Ну, допустим, он может питаться, когда он голоден. Днем, день это или ночь не имеет значения. То есть, когда человек очень возвышенный образ жизни живет, уже планеты на него не сильно влияют. Поэтому он может питаться, когда посчитает нужным. И это не сильно скажется на его здоровье там, и так далее. Такой человек может, допустим, повторять молитву в грязном месте каком-то вонючем. Допустим, был один святой, для того, чтобы его не беспокоили, он возле туалета сел, начал молитву повторять. И поклонники его не могли туда подойти, потому что там сильно воняло. В результате он избавился от лишних беспокойств, потому что они его донимали постоянно и давали ему погружаться в духовное состояние. Ну вот, похоже, у нас уже лекция подходит к концу. Я еще в конце просто хочу одну важную вещь сказать, что главное качество человека, кроме вкуса, сильного возвышенного вкуса к счастью, главного качества человека, который полностью отвлекается от мира, как ни странно это звучит, является бесстрашие. То есть человек, который принимает монашеский образ жизни, должен быть абсолютно бесстрашным. И он должен знать, что если он отвлекается, значит он должен принять тот факт, что ему придется, возможно, жить совершенно одному, без всякой поддержки или гарантии, что он должен, что он что-то получит в этой жизни, какие-то возможности материальные. Такой человек должен во всем зависеть только от милости Бога и больше ни от чего. Он должен быть твердо убежден, что Господь постоянно позаботится о нем. И он должен также чувствовать присутствие Бога постоянно. Таким образом, он не находится в полной степени. Нельзя так сказать, что он находится один. Наоборот, он чувствует постоянную поддержку, гораздо больше даже, чем все остальные люди. Например, от обычного человека сколько мы можем чувствовать поддержки? Хоть, допустим, человек говорит, я тебе помогу, еще не факт, поможет он или нет. Но если Господь из сердца говорит, помогу, и человек это явно чувствует, ошибки здесь быть не может. Ну вот, в принципе, я все сказал. Наташа, какие у нас вопросы?
Ну, вопросов у меня нет. Радиослушатели тоже вопросы не прислали. Настолько все понятно. Вы прям вот, Олег Геннадьевич, взяли ложку, положили в рот, за нас разжевали, нам осталось только проглотить.
Хорошо, глотайте. Что я могу сказать?
Ну вот и будем глотать. Спасибо, Олег Геннадьевич, за удивительную лекцию. Развитие разума. Лекция 18. Сегодня тема была отречение. Давайте плавно перейдем к консультациям.
Давайте.
Аюрведа радио. В объятиях прекрасного.